воздуха ночью.
В ефірі Радіо Крим Реалії «Кримське утро».
Я напомню, что вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Тарас Ибрагимов. И в центральном блоке нашего эфира мы будем говорить о заочном судебном процессе против лидера крымско-татарского народа Мустафы Джемилева. И я напомню, что вы можете подключаться к обсуждению нашего эфира по телефону 8 800 10 06 926. Также вы можете оставлять свои комментарии под трансляциями в интернете, на Facebook и YouTube-страницах «Крым Реалии». Помните, что ваше мнение важно. В подконтрольном России городском суде Армянска продолжается заочный процесс по делу национального лидера крымских татар Мустафы Джемилева. Российские власти его обвиняют в незаконном пересечении границы. Это часть 3 статьи 322 Уголовного кодекса России. Небрежном хранении оружия, это статья 224 Уголовного кодекса России, и незаконном приобретении боеприпасов, это часть 1 статьи 222 Уголовного кодекса России. По версии следствия, 3 мая 2014 года Джемилев, на тот момент депутат Верховной Рады Украины 7-го созыва, в сговоре с другими лицами попытался попасть в Крым в сопровождении крымско-татарских активистов, встречавших его со стороны полуострова. Попытка переросла в стычки между активистами, российскими силовиками и представителями незаконного паралимитарного формирования «Самооборона Крыма». Сам Джемилев на полуостров тогда так и не попал, и здесь важно отметить, что 22 апреля ему официально запретили въезд в Россию и аннексированный Крым. В 2015 году за события того дня в Крыму к уголовным срокам заключения были осуждены пятеро крымских татар: Мусаб Керимов, Рустем Абдурахманов, Таир Смедляев, Эдем Эбулисов и Эдем Османов. Еще несколько десятков крымских татар были оштрафованы после акций в поддержку крымско-татарского депутата. Два других эпизода обвинения против Джемилева о небрежном хранении оружия и незаконном приобретении боеприпасов связаны с убийством по неосторожности, совершенным его сыном Хайсером в мае 2013 года. Тогда Джемилев-младший убил знакомого Февзи Эдемова из охотничьего карабина, который он взял из сейфа отца. В июне 2015 года Краснодарский краевой суд приговорил Хайсера Джемилева к 5 годам лишения свободы за непреднамеренное убийство. Теперь Мустафу Джемилева обвинили в том, что он хранил ключ от сейфа с оружием в месте, о котором знал сын, а также в незаконном приобретении 10 патронов. Защита Мустафы Джемилева настаивает, что на момент мая 2014 года даже в соответствии с российским законодательством не существовало пункта пропуска Армянск. Его организовали постановлением подконтрольного России правительства только спустя год после этих событий, а пограничный режим на админгранице полуострова был введен приказом ФСБ в конце 2014 года, а не в мае. Что касается обвинения о хранении оружия и приобретении и хранении боеприпасов, то защита настаивает, что их необходимо прекратить, поскольку истек срок давности по привлечению к ответственности по ним. Тем не менее, судебный процесс длится уже больше года, с июля 2020-го. За это время в суде были допрошены десятки свидетелей, подавляющее большинство из которых рассказали, что видели, как Джемилев не пересекал админграницу, как это утверждает следствие. Также за время рассмотрения дела суд изучил около 500 видео и аудиозаписей, а также скриншотов интернет-страниц. Все эти доказательства касаются эпизода 3 мая 2014 года с якобы пересечением российской границы. Еще одна важная деталь. В мае прошлого года подконтрольный России Следственный комитет в Крыму выделил в отдельное производство из уголовного дела Джемилева дело в отношении неустановленных лиц, которые встречали его 3 мая 2014 года у админграницы в районе Армянска, когда он, собственно, попытался попасть на полуостров. И защита Джемилева предполагает, что таким образом под уголовным преследованием могут оказаться несколько сотен крымских татар. Также важно отметить, что в мае этого года Россия продлила Джемилеву запрет на въезд в аннексированный Крым до 2034 года. Ну и сам Мустафа Джемилев свою вину не признает, считает себя невиновным и к комментируя этот судебный процесс заочный, говорил, что он будет доказывать свою невиновность в Европейском суде по правам человека. А с нами на связи уже есть адвокат Николай Полозов, который представляет интересы Мустафы Джемилева в Крыму, в Крымском суде. Николай, доброе утро.
Да, здравствуйте.
Николай, как вам кажется, я вот имею в виду, из чего, для чего был инициирован судебный процесс против Мустафы Джемилева? Я вот имею в виду и местные власти в Крыму, и власти вот в соседней России.
Ну, я напомню, что первоначальные следственные действия, например, по эпизоду, связанному с государственной границей, по эпизоду с оружием, происходили еще в 2014 году, то есть практически сразу после начала оккупации. Они то возобновлялись, то приостанавливались. И окончательное решение о том, что все-таки, чтобы этому процессу дать ход, был принят уже весной 2020 года. Конечно же, основная цель российских властей заключается в том, чтобы, используя механизм уголовного преследования, ну, фактически попытаться сфабриковать уголовное дело, получить приговор, и затем уже с помощью этого приговора пытаться на политическом уровне, на международных площадках дискредитировать Мустафу Джемилева. Мол, он преступник, зачем вы его слушаете, зачем вы обращаете внимание на то, что он говорит о крымских татарах, об оккупации Крыма и так далее. То есть фактически это, ну, такая вот попытка дискредитации национального лидера крымских татар посредством уголовного преследования.
Николай, вам не кажется, что, ну, вот вы как адвокат, который во многом работает не только в юридической плоскости в судах в Крыму, и, ну, как бы защищаете интересы своих подзащитных и на разных площадках, в том числе политических. Я имею в виду, что вы выступаете в Европе на разных саммитах и других площадках. Вам не кажется, что Россия таким вот процессом дискредитировала себя, а не Мустафу Джемилева, что это сработал эффект наоборот? Потому что, ну, где Мустафа Джемилев, а где обвинения там в незаконном пересечении границы и так далее?
Ну, конечно, совершенно очевидно, что какого-то существенного практического результата от всей этой затеи для российских властей вряд ли они смогут это получить. Но, с другой стороны, используют все те инструменты, все те механизмы, которые есть в их распоряжении. То есть они действуют по принципу «давайте лучше мы что-то будем делать, чем мы не будем делать ничего». И в целях дискредитации используются, ну, вот, в том числе, такие малоубедительные методы.
Ну, а вот если это политический процесс, как вы говорите, в принципе, как в этом сходится мнение многих и правозащитников, и журналистов, и активистов, и, в принципе, мирового сообщества, то, ну, и как бы по факту это процесс ради процесса, чтобы прозвучал обвинительный приговор. Как вам кажется, почему тогда были выбраны такие, именно такие обвинения, вот пересечение границы, хранение оружия и боеприпасов? Ну, вот есть ли в этом какая-то юридическая логика или иная?
Ну, взяли наиболее подходящие по формальным признакам какие-либо события с участием Мустафы Джемилева. То есть хранил он дома оружие, давайте посмотрим, может быть, можно там, значит, найти какие-то нарушения в этом хранении, тем более, что была история с сыном Мустафы Джемилева. Доходило до откровенных фальсификаций. То есть, если мы говорим о такие обвинения, незаконное хранение боеприпасов, то в ходе допроса, например, того же следователя Магомеда Магомедова выяснилось, что квалификацию о том, что эти патроны запрещены в гражданском обороте, что, собственно, и позволило возбудить уголовное дело, он написал от себя. Потому что были экспертизы, проведенные еще ранее, которые говорили, что эти патроны, в принципе, нормальные, в них нет ничего запрещенного, при наличии разрешения на хранение оружия такие патроны можно хранить. Следователь в судебном заседании признал, что он от себя написал, что это запрещенное в гражданском обороте оружие. И вот по такому принципу попытались что-то накопать. Вышло, конечно же, крайне неубедительно.
Ну, мы еще вернемся к разбору того, что было представлено в суде и стороной защиты, и как свою позицию аргументируете вы, и, в принципе, как этот процесс проходит сейчас. Как вам кажется, вот то обвинение, то уголовное дело, которое сейчас вот слушается в суде, просто вы правильно напомнили, что контекст этого уголовного дела, что сначала им занималась Федеральная служба безопасности в Крыму, а сейчас Следственный комитет, и, в принципе, оно впервые возникло в 2016 году. Как вам кажется, это уголовное преследование могло ли оно быть связано с намерениями Мустафы Джемилева и представителей Меджлиса и, в принципе, заявлениями о том, что готовится марш на Крым, который не состоялся в связи с вот, пандемией коронавируса?
Ну, безусловно, это послужило определенным триггером. То есть я напомню, что практически одновременно весной 2020 года, то есть буквально там через несколько недель после объявления Рифатом Чубаровым соответствующего мероприятия, подготовки к нему, были активизированы уже давно возбужденные и тихо расследуемые дела, как в отношении Мустафы Джемилева, так и в отношении Рифата Чубарова. И разные следователи передали одному и тому же следователю Следственный комитет эти уголовные дела в один день. То есть для меня это не случайность. Я полагаю, что было какое-то совещание, было принято решение, вот они активизировались, они хотят провести марш, ну, давайте вот мы сейчас им вдарим уголовными делами. Вот так оно, собственно, и произошло, а дальше уже пошло по накатанной, то есть Следственный комитет дорасследовал их, составил обвинительное заключение, передал в прокуратуру, заместитель прокурора Крыма Булгаков подписал оба обвинительных заключения и направил их в суды. Вот, соответственно, разные суды рассматривали, по Рифату Чубарову уже вынесли приговор, вот, по Мустафе Джемилеву, ну, пока вот мы находимся в стадии судебного следствия еще.
Николай, три эпизода по обвинению против Мустафы Джемилева, это незаконное пересечение границы, якобы незаконное пересечение границы, хранение оружия и боеприпасов. Давайте сначала разберем обвинение в якобы незаконном пересечении границы. Как эту позицию аргументирует обвинение в суде? И, в принципе, было ли это пересечение административной границы?
Ну, вот за время судебного следствия у меня сложилось впечатление, что ни сами органы, ни даже пограничники толком не понимают, как проходит пересечение государственной границы. Я напомню, что обвинение Мустафе Джемилева, оно звучало следующим образом. Незаконные пересечения государственной границы лицом, которому заведомо было известно о том, что ему запрещен въезд на территорию Российской Федерации в составе группы лиц. Накануне событий 3 мая Мустафа Джемилев попытался прилететь в Крым через Шереметьево. В Шереметьево его не пропустили, посадили на обратный самолет, отправили обратно. И на следующий день он уже поехал сухопутным путем на автомобиле. Вот тот факт, что он был в Шереметьево, следствие трактует как то, что ему якобы в Шереметьево объявили о том, что ему не разрешен въезд. Вообще, неразрешение въезда – это такая интересная история. Органы ФСБ выносят в отношении лица, которое считает, что оно нарушает безопасность Российской Федерации, создает угрозу, некое решение, которое вообще должно предъявляться в письменном виде. И уведомление лица о том, что ему известно, о том, что ему не разрешен въезд, тоже происходит в письменном виде. То есть отбирается соответствующая расписка. Если лицо отказывается расписаться, то вызывается понятые и фиксируется отказ. Так вот, накануне 2 мая никаких письменных уведомлений, расписок, актов, ничего подобного не было. Мы допросили начальника пограничной смены, двух пограничников. Никто ничего не видел. Одна женщина на суде сказала, что это было давно, я уже ничего не помню. И только по ее первоначальным показаниям она говорит, что она якобы устно уведомила Мустафу Джемилева о том, что не разрешен въезд. То есть фактически факт того, что Мустафа Джемилев заранее был уведомлен о неразрешении, он в суде никак не доказан. Второй момент – это непосредственно 3 мая 2014 года. Мустафа Джемилев приезжает вот в так называемый пункт пропуска Армянск, который на тот момент еще официально не существовал, и Часть свидетелей утверждает, что он существовал по какой-то временной схеме, хотя есть определенный закон в Российской Федерации, что пункты пропуска организуются либо на основании постановления правительства, либо на основании межгосударственного соглашения. Ни того, ни другого не было. Вот. Далее его не пустили из этого пункта пропуска, но просто физически пригнали сотрудников полиции, там присутствовал бывший министр внутренних дел Крыма Абисов, который не пропускал его, не пропускал людей. И Мустафа Джемилев в ходе переговоров, а туда приехали на тот момент вице-премьер Крыма Ленур Ислямов, вице-премьер Крыма Михаил Шеремет, было договорено, что Мустафа Джемилев дальше в Крым не пойдет, но людей пропустят, которые пришли его встречать, беспрепятственно. Собственно, так и произошло. Дальше территории вот этого так называемого пункта пропуска он никуда не выходил. На самом пункте пропуска у него никто ни из пограничников никакие документы не проверял, потому что они все сбежали, когда туда пришли люди, когда приехал Мустафа Джемилев. И по российскому закону о пересечении границы государственной четко написано, что пересечение государственной границы происходит в пункте пропуска. То есть момент пересечения госграницы, это когда человек прошел все процедуры, показал документы, у него проверили, он прошел досмотр, мы поставили штампик, и вот как он вышел с территории пункта пропуска, считается, что он пересек границу. Даже по российским законам, ну, фактически, Мустафа Джемилев границу не пересекал. Следствие и обвинение утверждают, что вот та невидимая линия государственной границы, которая проходит по линии админ границы, это и есть вот пересечение этой линии, момент пересечения государственной границы. Хотя оно это является полным бредом, тогда можно привлекать всех людей, которые едут в пункт пропуска, за то, что они за 200 метров до пункта пропуска пересекли эту невидимую линию. Mm-hmm. Вот. Фактически, в ходе судебного разбирательства мы не установили факт того, что Мустафа Джемилев пересекал государственную границу в том контексте, как это требует непосредственно закон. Ну, и при том, что сама граница там никак оборудована не была. То есть, фактически, ему пытаются вменить некий умысел на то, что он фактически не совершал.
То, чего не было, доказать.
Да.
Николай, вот у меня еще вопрос на логику, скажем так. Где здесь логика в этих действиях? Мустафу Джемилева судят, и нет сомнений, что приговор будет заочный. Хоть и заочный судебный процесс, но приговор будет обвинительный. И вместе с тем ему запрещен въезд в аннексированный Крым и Российскую Федерацию. То есть, ну, как эти два события соотносятся между собой? То есть, ну, если есть обвинительный приговор, значит, человека нужно привлекать к ответственности, объявлять его в розыск, пытаться его посадить, и вместе с тем Россия продлевает ему запрет на въезд.
Да, это абсолютно нелогично. Он и так находится в розыске. И неоднократно уже я перед судом ставил в том числе вопрос о том, что а на каком основании его поместили в розыск, если ему не разрешен въезд на территорию, значит, Республики Крым и, соответственно, на территорию Российской Федерации? Никто внятного ответа на этот вопрос, простой, казалось бы, дать так и не может. То есть, фактически, с одной стороны, его разыскивают, а с другой стороны, запрещают въезд. И объяснить это нормально, даже с точки зрения логики, никто не может, потому что решения принимают разные органы. То есть запрет на въезд – это органы ФСБ, следствие – это, ну, формально это некие следственные органы, которые объявляли его в розыск.
Николай, ну и так вот резюмируя, процесс длится уже больше года. Такая, наверное, интересует ваша общая оценка, потому что вы как бы защищаете не только Мустафу Джемилева и не в одном процессе политическом участвуете и участвовали в Крыму. Чем отличается это политическое дело от других? И с учетом того, что процесс длится уже больше года, какие ваши оценки, прогнозы того, когда мы услышим приговор по этому делу?
Ну, что касается первой части вопроса, то, конечно же, отличий практически никаких нет. Единственное, что это процесс заочный. А так, по большому счету, это тот процесс, где все заранее уже предопределено. Столь подробное участие в этом судебном процессе обусловлено необходимостью, во-первых, установить все обстоятельства дела и лиц, причастных к нарушению прав человека. Максимально в этой ситуации разобраться для того, чтобы в последующем, после прохождения процедур в национальной юрисдикции, была возможность обратиться в международные инстанции, в том числе в Европейский суд по правам человека. Поэтому все остальное – это абсолютно сфальсифицированное, сфабрикованное уголовное дело, которое, ну, скажем так, де-факто оно уже развалилось, а де-юре его продолжают тянуть в приговор. Вот. Поэтому в этом смысле, к сожалению, справедливости никакой там в этом деле быть абсолютно не может. Ну, что касается итога, то, конечно, совершенно очевидно, что это будет обвинительный приговор, не ради оправдания все это затевалось. Но, с другой стороны, мы, ну, по крайней мере, уже точно знаем, что никаких сюрпризов в этом деле не будет, что мы его подробно изучили, и фактически мы уже нацелены на следующие инстанции.
Большое спасибо вам за комментарии и за включение. Я напомню, что с нами на связи был адвокат Николай Полозов, который представляет интересы Мустафы Джамилева на заочном судебном процессе. Я напомню, что мы обсуждаем сегодня уголовное преследование, заочное уголовное преследование лидера крымско-татарского народа Мустафы Джамилева. Этот судебный процесс длится уже больше года. И с нами на связи крымско-татарский активист Заир Смедля. Заир ага, доброе утро. Спасибо, что нашли возможность подключиться к нашему эфиру.
Салям алейкум, доброе утро.
Заир ага, в мае прошлого года, когда начался процесс против Мустафы Джамилева, Следственный комитет выделил из его дела еще одно в отношении, цитирую, неустановленного круга лиц. Имеется в виду люди, которые принимали участие в событиях 3 мая 2014 года. Вы и другие активисты, крымские татары, что вы думаете по этому поводу и опасаетесь ли вы преследования в свой адрес, потому что вы были тогда на административной границе?
Ну, я скажу все-таки, что это дело заказное, и поэтому и главная цель, в принципе, это очернить и лидера крымско-татарского народа Мустафа ага Джамилева, и само национальное движение. Рассказывать о том, что в Крыму существует какая-то группа экстремистов, террористов, там еще что-то. Ну, то есть цель это понятна. А потом на международном уровне всем рассказывать. Вы видите, вот Мустафа Джамилев, элементарный уголовник, какие могут быть там с ним переговоры, о чем можно разговаривать там с Рифатом Чубаровым, который тоже уголовник, в отношении которого тоже возбуждено уголовное дело, и он уже вынесли ему приговор. То же самое Ахтем Чигос, Эльми Умеров. То есть лидеры крымско-татарского народа сегодня уже проходят через судебную систему Российской Федерации, на них навешивают ярлыки экстремистов и уголовников. Завтра этот процесс будет уже по отношению к крымским татарам, то есть по отношению к самому народу будет точно так же, как в свое время в Чечне навешиваться ярлык преступника, уголовного элемента такого. А то, что в отношении по делу 3 мая, одно из первых уголовных дел, которое было в Крыму, это как раз было дело 3 мая, и тогда были арестованы 5 крымских татар и осуждены на различные сроки, среди которых и мой брат Таир Смедляев. Ну, если поступит команда сверху, значит, этот круг будет расширять. Не будет такой команды, значит, остановится на Мустафе Джамилеве. Ну, я не думаю, что будет команда «Стоп». Я думаю, что уголовные процессы будут продолжаться. Тем более, даже когда мы принимали участие в судебных заседаниях в качестве свидетелей, до этого и после были угрозы со стороны определенных лиц. Подумайте о будущем. То есть стать из свидетелей обвиняем, дело там 5 минут. Так что вы думайте, прежде чем идете давать показания. То есть такие эти многие угрозы были.
Заир ага, вы были непосредственным свидетелем того, что происходило 3 мая на административной границе в 2014 году. Вы могли бы напомнить нам и нашим радиослушателям о причинах и целях тех событий, какая атмосфера тогда царила на контрольно-пропускном пункте Армянск? И была ли у Мустафы Джамилева на тот момент цель попасть в Крым, потому что сейчас его обвиняют в том, что он пытался незаконно, якобы незаконно попасть на территорию аннексированного Крыма. И, собственно, это одно из обвинений, которые ему предъявляют сейчас на заочном процессе. Вот если говорить в ретроспективе о тех событиях.
Ну, начну с того, что законное право человека возвращаться и проживать у себя дома. Мустафа Джамилев, житель Крыма, да, крымский татарин, возвращался к себе домой. Он не куда-то на курорт ехал, не врывался в чей-то дом, он пытался вернуться к себе домой. И 2 мая его не пустили на самолет в Москве, да, ему запретили. Тогда он решил въехать на автомобиле. Ему запретили въезд, и на то не было никаких оснований и никаких документов. 3 мая он попытался проехать на автомобиле, въехать в Крым, но ему опять не дали. Мотивировали тем, что есть какой-то там секретный указ, распоряжение, что-то. Ясное дело, что Мустафа Джамилев – лидер крымско-татарского народа, и крымские татары собрались там, в городе Армянске, чтобы встретить своего национального лидера. Ничего в этом предосудительного, незаконного нет, не было. То есть это нормальное явление.
Ну, как бы это ожидаемо, то, что тогда Мустафу Джамилева не пустили в аннексированный Крым. И вы уже упомянули то, что и сегодняшние события и сегодняшний заочный процесс в отношении Мустафы Джамилева – это попытка дискредитации его и представителей Меджлиса, представительного органа крымских татар и всего национального движения крымских татар. И вот у меня вопрос по вашим наблюдениям, как отсутствие Мустафы Джамилева непосредственно в Крыму повлияло и трансформировало национальное движение за эти годы?
Ну, вообще, скажу так, за эти годы, за эти 7 с лишним лет, не только Мустафе Джамилеву, многим крымским татарам был запрет на въезд, были депортированы. Помним, это и Синавер Кадыров был депортирован, и Рифат Тучубару запретили въезд в Крым, и Исмет Юксель, ряд других, о которых не было громких заявлений, но, тем не менее, они не смогли вернуться на родину и проживать в Крыму. Понятное дело, с одной стороны, вроде бы это попытка обезглавить национальное движение, с другой стороны, просто национальное движение меняет формы, то есть в зависимости от того, как воздействует на активистов и все остальное, соответственно, и меняется форма. Если раньше мы могли проводить публичные акции, выходить на площади, заявлять об этом на митингах, сегодня это все запрещено. Вы знаете, накануне различных знаковых событий в Крыму, будь то это трагическая дата 18 мая, будь то день крымско-татарского флага, будь то опять трагическая дата 23 февраля, дата гибели Номана Челебиджихана, иные какие-то дни, день Конституции Украины, день независимости, всем крымско-татарским активистам выписываются предостережения, говорится о запрете на проведение массовых мероприятий, еще там другие формы воздействия. Ну, соответственно, и формы меняются, то есть уже нет таких...
А в какую форму, ну вот в какую сторону эти формы меняются? Это возврат к советской практике работы инициативных групп и, в принципе, национального движения, когда оно работало в... депортации, боролась за возвращение в Крым, или это, ну, как бы изменения в какие-то другие формы То есть, вот, если, допустим, как-то конкретизировать. И, в принципе, ну, понятное дело, что, скорее всего, отсутствие лидера крымских татар непосредственно на полуострове, оно ослабило национальное движение. Ну, как бы это такой тоже очевидный вывод. Но, тем не менее, оно все равно как бы присутствует, есть национальное это движение и самосознание в Крыму, или оно ослабевает с годами? И если не ослабевает, то чем оно питается?
Национальное движение в Крыму есть, сохранилось. Просто, как я и говорил ранее, оно просто изменило некоторые формы. Ну, пришлось отказаться от публичных форм, да, проведения этих массовых мероприятий. Но, тем не менее, там, где это возможно, пусть не сильно многочисленными, но, однако, люди собираются, хотя, опять же, мы помним вполне такую себе мирную акцию, когда хотели собраться не где-то в городе, не создавая, как говорится, проблемы там проезду, проходу граждан, а на края нам тоже, когда по событиям на Красной площади, по 25-летию событий на Красной площади, как провести мероприятие. Ну, не дали такого, вернее, 30-летие. 25-летие мы проводили тогда еще в центре города. А на 30-летие нам такой возможности не дали. Окружили войсками, спецназом, там, еще что-то, не дали проехать на Тая, не дали собраться, вспомнить те события 30-летней давности. Ну, соответственно, пока есть соцсети, пока есть другие иные формы. Ну, и как форма протеста, да, это не участие в так званых референдумах, выборах.
Ну, в той политической жизни, которую пытается навязать Российская Федерация в аннексированном Крыму людям, которые живут на полуострове.
То есть протест в любом случае есть. Просто, как я и говорил, видоизменено, об этом громко не говорят, но люди шаг за шагом делают то, чтобы сохранить родной язык, культуру, историю. Конечно, с каждым годом все это тяжелее, потому что мы видим, семимильными шагами идет процесс уничтожения крымско-татарской истории, исторических памятников под благими предлогами. Где-то рассказывают, что идет реставрация, где-то строят какие-нибудь трассы Ставриды, там еще что-то. Ну, под разными предлогами идет уничтожение, и в том числе экологии и культуры, потому что Крым для тех, кто сегодня у власти, не интересен как какой-то курортный регион, еще что-то. Он интересен только как военная база, а на военной базе никаких мирных жителей не должно быть. Поэтому рано или поздно они будут уже проводить те мероприятия по тому, чтобы здесь не оставалось практически ни крымских татар, ни граждан других национальностей, мирных жителей. И процесс выдавливания, в принципе, продолжается.
Большое спасибо вам, Заир Газ, за включение и комментарии. Я напомню, что с нами на связи был крымско-татарский активист Заир Смедля, и мы с ним обсуждали заочный процесс против лидера крымских татар Мустафы Джемилева. Ну а к нашему разговору присоединяется главный редактор газеты «Крым» Бекир Мамутов. Бекир Ага, доброе утро, и спасибо, что нашли возможность подключиться к эфиру.
Доброе утро, да.
Бекир Ага, ваш коллега Николай Семена вот в феврале этого года написал для «Крым Реалии» колонку под названием «Когда судья прокурора, прокурор, он же и судья», в которой проводит параллели между нынешним судебным процессом против Мустафы Джемилева и омским процессом в апреле 1976 года, когда его арестовали в четвертый раз и судили за якобы проведение антисоветской пропаганды среди заключенных. И вот небольшая цитата из этой колонки. В российских судах оккупированного Крыма нет цели найти правду. У них есть одна цель. Если человек обвинен в политическом преступлении, то нет другого выхода, кроме как осудить его. Это прямой и очевидный, в хорошем смысле очевидный, вывод, но если в широком смысле, то как вам кажется, чего добиваются местные власти и Россия в Крыму, когда решают заочно судить лидера крымских татар? Вот я просто хотел бы обсудить с вами такую публицистическую и гуманитарную сторону этой истории, не вдаваясь в юридические подробности этого дела.
На первый взгляд, на самом деле, все кажется достаточно парадоксальным, потому что все, что произошло и все, что приписывает Мустафага в связи с событиями 3 мая, это выглядит очень натянуто и с правовой, и с политической, и с любой другой точки зрения. И здесь, как бы, если бы, например, я бы был сторонником обвинения, я бы думал, да зачем этот пиар этому человеку, вот сейчас будут все о нем говорить тут на полуострове, и мало ли что говорят в негативном ключе, понятное дело, вот газеты, которые такое, я бы сказал, шовинистической провластной направленности. Но вообще, ведь очень развита все равно интернет-журналистика, есть независимые сетевые там блогеры и так далее. То есть люди и в Украину слышат, Киев принимают. Поэтому этот факт, он, безусловно, становится достоянием, как бы его не утаивали или придавали ему, пытались придавать ему другой смысл, он становится достоянием широкой общественности. И понятное дело, что в глазах крымских татар сразу, как вот вы заметили в связи с публикацией Николая Миколы Семины, возникает параллель с предыдущими процессами, а их было по меньшей мере 6,
да,
процессами Мустафага. Да, и поэтому, конечно, вся эта, весь этот судебно-обвинительный аппарат, понятное дело, что, ну, там и высокие зарплаты, да, и, понятное дело, определенные там, если кто-то внутри немножко еще есть чуть-чуть совесть, на него идет давление, возможно. Ну, а так, я думаю, что им приказали, они даже не задумываются и делают это убежденно. Ну, потому что так сказали, так работает вся эта система, как точно подмечено, абсолютно параллельно с тем, что было при Советском Союзе.
Ну, а вот как вам кажется, о чем эти параллели, вот по вашему мнению, о чем эти параллели могут говорить? Потому что неправда очевидная, ну, Николай Семенович делает свои выводы о том, что Российская Федерация, вот это просто в таком смысле, в каком-то смысле правопреемник Советского Союза, и вся эта практика репрессий, практика подавления инакомыслия политических оппонентов, она просто перетекла из Советского Союза в нынешнюю Россию. Но вот кроме того, что вот мы видим эти параллели, вот по вашему мнению, как журналиста, который внимательно следит уже десятилетиями за тем, что происходит на полуострове и знает историю национального движения и сам является ее частью, и ваша газета – это часть национального движения в каком-то широком смысле. По вашему мнению, эти параллели о чем говорят? Какие можно сделать выводы?
Ну, так с внешней стороны, как бы, понятное дело, точно так же, как и, там, не знаю, 50, 40, там, и, не, да, 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 60 лет назад, как чернить, тут все равно параллели сами по себе напрашиваются, конечно. Тем более сейчас мы публикуем, знаете, так получилось, мы год назад начали публиковать хронику текущих событий. И надо же вот случиться именно так, что сейчас мы печатаем все, что есть о крымских татарах в 40-м номере этой хроники, и там идет процесс, то, что вы уже назвали, омский процесс 76-го года. И тут как раз вот, и отвечая на ваш вопрос, трудно избежать параллелей. Конечно, человека хотят как бы, ну, очернить, да, в глазах, может быть, больше тех, кто и раньше там критически относился к нему. из числа вот тех, кто его в борьбе за права своего народа, я имею в виду, конечно, Мустафу Джемилева, к этой борьбе относился критично, не принимал ее, считал, что это, как сейчас воспринимает там российскую оппозицию, что это госдеповские и всякие другие натовские заказы. Ну, тут это все Мустафе Джемилеву пришить трудно, но все-таки вот аргумент, они нашли там, ну, хранение там оружия, не знаю, там, да, ну, пусть даже будут какие-то, я не знаю, это, наверное, если только не подкинут там боеприпасы, ну, и о чем это говорит? Понимаете, вот если цеплять человека такого масштаба чем-то, то вот какими-то такого рода как бы вещдоками, да, его поколебать, ну, трудно. Даже среди, я же уже говорил, среди тех, кто, например, не воспринимает его там борьбу, его там фигуру в силу противоположных полярных идеологических разногласий. Но, так скажем, таких в гигантском масштабе публичных людей, чтобы их как на их авторитет, на их положение в, я не знаю, там, в глазах мирового сообщества, да, своего же народа каким-то образом поколебать. Но это надо найти, извините, такое дерьмо, так, такую вещь. Ну, и все это, понятное дело, искусственно организовать. Но это не получается. И поэтому я опять возвращаюсь к тому, с чего начал. Да, на первый взгляд, ну, выглядит все это просто какая-то возня, понимаете, мышиная на окраине города, да, Крыма, извините, полуострова, да, в таком, ну, как бы там, достаточно захолустном городке, вот судебный процесс, все это, я на самом деле, честно, не очень понимаю. Если бы нашли действительно какие-то такие сногсшибательные аргументы, там, покопали, не знаю, где-то откуда, нашли бы каких-то сволочей, вытащили бы, которые начали бы нести откровенную какую-то...
Большое
там,
спасибо вам, Бекирова. Да, большое спасибо. У нас просто мало остается времени. С нами на связи был главный редактор газеты «Крым» Бекир Мамутов. И на связи с нами Татьяна Печенчик, глава Центра прав человека «Змина». Татьяна, доброе утро.
Доброе утро.
Татьяна, вот главный такой ключевой вопрос, к сожалению, просто вот очень мало осталось времени для обсуждения с вами. Как правозащитное сообщество оценивает уголовный процесс в отношении, политический процесс в отношении Мустафы Джемилева?
Ну, конечно же, это еще один политически мотивированный процесс, и обвинения, в которых обвиняют Мустафу Ага, они совершенно беспочвенные. По поводу пересечения незаконного государственной границы Российской Федерации, так там нету государственной границы Российской Федерации, и Мустафа Джемилев не совершал этого правонарушения. Но даже если посмотреть на те доводы, которые в так называемом армянском суде сейчас рассматривается, то даже по российскому законодательству, если бы представить, что там проходила бы граница Российской Федерации, там нету достаточно доказательств. Например, там несколько десятков свидетелей были опрошены, и все они сказали, что не видели, что Мустафа Джемилев пересекал какую-то границу. И тут важно понимать, почему вдруг сейчас появилось это уголовное дело, хотя вот и факты, которые инкриминируют Мустафе Джемилеву, лидеру крымско-татарского народа, этот факт произошел еще в мае 2014 года. Тут важно понимать, что в начале 2020 года крымские татары объявили акцию ненасильственного сопротивления, так называемый марш достоинства, и они планировали организовать массовый переход админ границы Крыма со стороны Украины, чтобы привлечь внимание мира к проблеме оккупированного Крыма. Тогда это не произошло, потому что мы помним, что в марте 2020 года был введен локдаун, карантин, начался ковид. Но именно после этого, после этих заявлений, сразу же было инициировано это уголовное дело. Там еще есть несколько статей, по которым обвиняют Мустафу Джемилева. Например, в незаконном приобретении и хранении боеприпасов и небрежном хранении огнестрельного оружия. То есть понятно, что этот все такие фабрикованные статьи, которые появились в ответ на планы крымских татар, их лидеров войти в Крым. Да? И, конечно же, с точки зрения международного права, Россия совершает очень грубые нарушения, потому что фактически они запретили въезд и Мустафе Ага, и Рифату Чубарову, и другим крымско-татарским лидерам, активистам, запретили въезд в Крым, открыли ряд уголовных дел, фактически и выдавливают из Крыма несогласных. Фактически идет, например, от тех людей, которые отказались от российских паспортов, и Россия их считает сейчас нарушителем миграционного законодательства России, хотя эти люди...
Большое спасибо вам, Татьяна.
Да, это очень грубое нарушение, депортация — это грубое нарушение международного права.
Большое спасибо вам за комментарий. Это была Татьяна Печенчик, глава Центра прав человека ЗМИНа. И это был утренний эфир Радио Крым Реалии. В студии для вас работал Тарас Ибрагимов.